Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
13 часов 35 минут. Всем здравствуйте. Это программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. Рад приветствовать. Следующие 25 минут традиционно проведем в диалогах о транспорте, о городе, о дорогах, о дорожных и околодорожных темах, как я обычно говорю. Слушайте, друзья, прежде всего хочу напомнить вам наши контакты, куда можете присылать свои вопросы. Я думаю, что их сегодня будет достаточно. Прежде чем назову гостя, назову контакты. СМС плюс 7-925-48-948. Пожалуйста. Также можете писать в телеграмме. Нам пользователю говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. У нас сегодня речь пойдет о... Давайте так, очень трудно было определить какую-то одну тему. Поэтому будем говорить о городе, о его изменениях. И сегодня мы будем делать это с Аркадием Гершманом. Аркадий, приветствую вас.
Добрый день.
У меня единственное такое, знаете, небольшой затык, простите за такое выражение. Урбанист, транспортный аналитик, градостроитель. Как вы сами себя представляете?
Обычно урбанистом, потому что, ну, условно, есть транспортник, есть действительно архитектор, градостроитель, но это скорее такие узкоспециализированные отрасли, что там, например, дорожник занимается дорогой, да. Там метростроитель только метро, архитектор планирует планировку, как бы это ни звучало, да. А урбанист – это скорее на стыке вот всех этих сфер, то есть там и социология, и транспорт, и жилье, и офисы, и так далее. И, то есть, условно, человек, который как бы над всем над этим и смотрит с точки зрения макромасштаба.
А могли бы вы дать нам еще такое небольшое объяснение? Урбанистика, в принципе, как наука?
Урбанистика – это наука, притом она довольно-таки древняя, по-моему, еще Платон, когда рассуждал об устройстве городов, и все называют его первым урбанистом, условно. Но сейчас урбанистика больше идет как направление нового урбанизма, которое сформировалось в середине прошлого века под вызовом появления автомобиля в городе, и вот уже с тех времен многие вещи были переоценены, и, условно, все то, что до этого там на протяжении тысяч лет все считали само собой разумеющимся, а потом вот появился новый вызов, и стали делать немного по-другому. То есть появилась доказательная база, почему, условно, вот в одном случае хорошо делать так, а в другом не стоит делать, и сформировались общие принципы развития городов.
Учиться где? Сегодня есть факультет урбанистики, не знаю, в МАДИ, где еще?
В МАДИ нету, есть высшая школа урбанистики, есть ШАНИНГ, и многие факультеты, при многих университетах есть также отдельные факультеты, но это все появилось буквально лет 5 назад, хотя в Европе urban planning, urban design – это уже такие дисциплины с долгой довольно-таки историей.
Есть. Давайте переходить к темам. Слушайте, я выделил для себя два направления, о которых хочу сегодня поговорить. Я уверен, что нам не хватит времени, но, тем не менее, будем стараться делать это максимально подробно и, главное, интересно. Первое. Это в Москве прошел Moscow Urban Forum. Вы на нем были спикером, расскажете о том, как там вообще что происходило и о чем непосредственно вы разговаривали. И я хочу начать со второго направления. После чемпионата мира, который мы уже проводили, все, до свидания, спасибо, французы молодцы. Вот что нам досталось от этого мероприятия? Досталось ли в принципе что-то? И можно, например, ставить это в заслугу самому чемпионату? Ну, то есть, грубо говоря, сказать, что, ну да, вот если бы не чемпионат, мы бы, может, не получили там какие-то новые станции, новые там еще что-то, ну, грубо говоря. И плюс еще, давайте начнем этот разговор в принципе с того, как, по вашему мнению, в Москве прошло это мероприятие. Оно гигантское, неважно даже какое оно, футбол, спорт или еще что-то, просто мы понимаем, что это гигантский, простите за это слово, ивент международный, который привлекает просто миллионы людей в город. Как он справился?
Чемпионат – это действительно сложнейшая такая задача с точки зрения логистики и просто обустройства города. И лично мне кажется, что Москва с этим справилась, ну, наверное, не на отлично, но на очень хорошо. То есть каких-то серьезных проблем выявлено не было, по крайней мере, я не слышал. И навигация, и автобусные маршруты, и там в целом все было организовано так, что проблем особо не возникло. По поводу того, что, собственно, досталось городу, я бы, наверное, ушел от, условно так, кирпичей, то есть от станции метро, там, каких-то остановок или пешеходных улиц, больше к эмоциям, потому что все, я думаю, слышали про Никольскую, многие даже были, и то есть мне кажется, что самое большое вот достижение чемпионата то, что многие места города, они ожили. С помощью там бизнеса с помощью болельщиков и так далее. То есть Ильинка, которая всегда была полумертвой улицей, где паркуются только сотрудники администрации президента, неожиданно стала пешеходной улицей, где классно было провести время, пообщаться с людьми и просто было интересно находиться. И вот мне кажется, что эти ощущения, они запомнятся надолго нам.
Есть ли в урбанистике какое-то понимание, которое характеризует это явление? Я не знаю, давайте назовем его какой-нибудь парадокс Никольской. Ведь она появилась, если я правильно понимаю, ниоткуда. Никто ее не планировал. Никто при подготовке чемпионата мира не говорил: так, здесь остановка, здесь шаттл, а вот здесь они все будут гулять. Правильно? Никто так не сделал. Это случилось само собой. Вот какая-то точка, какой-то вот один, наверняка какой-нибудь малейший фактор. Мы в предыдущих программах разговаривали, фактором назывался, например, просто главный подход. Один из главных подходов к Красной площади. Турникеты, очередь, и пока люди стоят, все равно они между собой общаются, и так и получилось. Ну и плюс это единственная, если я правильно понимаю, пешеходная зона, кроме Манежки, со стороны вот, ну вот, в окружении Красной площади. Есть какое-то понимание вот этого, вот как можно Никольскую обозначить?
Ну, действительно, мне кажется, что никто не планировал и не ожидал, что вот такое случится, и поэтому, условно, было то ощущение свободы, что турникеты появились только намного... там, спустя неделю, по-моему, или даже больше. И что характерно, когда появились вот рамки досмотра и там заборы, и полицейские стали пускать людей как в одностороннем режиме, то есть заходите с одной стороны, а выходите только с другой, то вот вся эта, условно, магия переместилась на другие улицы. То есть было вторжение в личную зону там каждого, и это не понравилось людям. А по поводу того, как это называется... Я, если честно, не могу припомнить какого-то термина, разве что можно назвать это балетом улиц. То есть, условно, там журналистка Джейн Джейкобс, чей труд «Жизнь и смерть больших американских городов» лег там в основу вот красного урбанизма, и она рассуждала вот об устройстве улиц, что, условно, градостроители не всегда все могут предусмотреть, и жизнь формируется по другим законам, нежели которые, условно, описаны в строительных стандартах. И вот она описывала свою улицу, которая вот живет каждый там день, и вот как, условно, там мясник встречается с жителем, как они там друг другу доверяют, как влияет там нахождение бара на улице, на безопасность нахождения там детей, условно, что там, когда за улицей кто-то постоянно присматривает из местных жителей или из бизнеса, то улица становится безопасной. И вот все это она, условно, обозвала балетом улиц. И мне кажется, что это, наверное, лучше всего подходит к этому вот явлению.
Можно создать... такую Никольскую. Вот если мы захотим завтра, послезавтра, нам всем понравилась Никольская. Конечно, она всем понравилась эмоциями, атмосферой, всем остальным. Мы понимаем, что это было подпитано определенным мероприятием, но тем не менее. Вот завтра мы захотим создать, не знаю как, новую Никольскую, новый Арбат, хотя он у нас уже есть. Ну вот, грубо говоря, строится город. И говорит, а давайте сделаем вот такую. Вот помните, как тогда, в 2018-м на Никольской? Вот давайте теперь такую же. Это можно вот... спрогнозировать, спланировать?
И я боюсь, что нужно очень хорошо постараться, и что, скорее всего, не получится, потому что все-таки нахождение Никольской около Кремля накладывает свои отпечатки. Вот как я говорил, что вот когда там вот все осознали, что на Никольской вот такое вот буйство эмоций людей и так далее, то там поставили заборы, и это все вот перешло в те места, где этих заборов не было. А так как у нас вот все, что около Кремля, это вот всегда УВД, ЦАО и так далее, то... просто, наверное, пока власти сами не готовы вот давать людям такой глоток свободы.
СД, кстати говоря, тоже пишет, что где меньше контроля, там и больше гуляний. Все верно. Давайте чуть больше вернемся к чемпионату. То, что у нас осталось от кирпичей, мы перешли к эмоциям. Но эмоции ведь тоже, согласитесь, сейчас чемпионат разъехался, и эмоции поугасли. А что нам останется, вот что можно потрогать? Есть что-то такое?
Ну вот в том числе, например, программа «Моя улица», говорят, что одной из предпосылок ее появления, это был в том числе вот подготовка к чемпионату. То есть все понимают, что там Москва вставала постоянно, то есть с помощью «Моей улицы» пытались перенаправить людей, там, условно, сделать комфортным хождение по городу, пересадить людей на общественный транспорт, на велосипеды, но вот в том числе и подготовка к чемпионату тоже внесла свою лепту, и это вот как раз, я думаю, останется с нами на долгие годы, что, наверное, хорошо. Но это просто, как мне кажется, самая такая масштабная программа, подготовка которой началась там за 3 или за 4 даже года до начала, и в отличие от стадионов, которые все-таки там раз в месяц заполняются, может, по улицам, мы все-таки ходим и там выходим на улицы каждый день.
Можно ли сказать, опять же, возвращаясь к вопросу в начальном, что все это благодаря чемпионату? Потому что многие, с кем я разговаривал, называли, что, ну совпало. Многое, да, сделали к чемпионату, но на самом деле посмотрите на все эти проекты, ту же самую «Мою улицу» вы сейчас называете, она начиналась тогда, когда еще совсем много было времени до чемпионата. МЦК, «Моя улица», не знаю, еще что-то.
Мне кажется, что это все-таки... Ну, то есть там не было какой-то одной причины. То есть это скорее был комплекс факторов, и вот в том числе чемпионат, что нужно сделать что-то с центром, потому что там самим-то неудобно ходить по улицам, которые все запаркованы с узким тротуаром, с лужами. А вот если приедут болельщики там с других стран, то как-то, ну, не хочется падать в грязь лицом.
У нас в какой-то определенный момент в Москве началось это, назову общим словом, благоустройство. Есть какая-то причина, почему это вдруг вот началось? Почему вдруг этим озаботились? Ведь в 2005-м никому, простите, это нафиг не надо было. Со временем, ну, я, конечно, могу для себя поставить какую-то определенную точку. Мне почему-то хочется поставить, наверное, год 2008. Когда у нас платная парковка? С 10-го, по-моему?
Не помню, если честно.
8-10, примерно, вот по моим воспоминаниям абсолютно неточным. У меня примерно там это где-то вот точка стоит отсчета. У вас она есть?
Я бы взял 2012-й.
Почему?
Массовые гуляния на Болотной площади, и после этого как-то, видимо, наконец все поняли, что сформировался запрос на немного другие условия, и, собственно, после этого все программы, они как-то начали развиваться более стремительно. То есть это те же самые парки, Крымская набережная, пешеходные зоны, расширение. И, то есть, понятно, что перед этим была поставлена задача спасти Москву от пробок, и все поняли, что строительство развязок на улицах, ну, не помогает в этом плане, что нужно повышать эффективность. И вот, ко всему прочему, вот как раз и появилась «Моя улица», и там парк Горького, и другие проекты.
Вопрос, который я достаточно часто задаю. Москва тот ли город, в котором удобно, комфортно и хочется находиться на улице? Почему задаю такой вопрос? Сразу просто забегая вперед. Сезонность. У нас не Сан-Франциско, не Лос-Анджелес, не Париж даже. У нас зимой холодно, слякотно. И если летом, да, действительно, это просто восхитительно, ты можешь круглыми сутками находиться на улице и в помещение в принципе не заходить, я уж, конечно, утрирую, но тем не менее, то зимой... А уж про межсезонье я вообще молчу. Эта способность города очень сильно снижается.
Знаете, в каждом практически городе вот задают такой вопрос из серии, ну, у нас же климат не тот. И такой вопрос говорят про Амстердам, потому что у них отвратительная погода, у них может быть солнечно, через 5 минут проливной дождь, потом ветер, потом опять солнечно, и вот так вот погода за день меняется там по 20-30 раз. В Петербурге говорят, а если взять какой-нибудь американские города или Среднего Востока, то у них, наоборот, сильная жара, и они говорят, ну вот вам-то хорошо, у вас там хотя бы прохладно, а у нас как от жары спасаться? И то есть каждый раз это что-то приходится придумывать, что-то менять, но, в принципе, эта сезонность, она влияет не очень-то сильно. То есть, да, есть определенные проблемы, например, что в Москве используют реагенты, и из-за этого повышается влажность, на улице некомфортно находиться, это вот слякоть, так называемый русский дрист, но, в принципе, это решаемая проблема, и в той же Финляндии там этой грязи нет, хотя по климату мы похожи. И опять, если вспоминать какой-нибудь Хельсинки, то там есть вот, как у нас есть летние веранды, так у них есть в том числе зимние. Когда там, условно, около кофейни стоит стул с пледом и столиком, а сверху висит инфракрасный обогреватель. И, в принципе, ничто не мешает тебе 15 минут там перед работой или в обед посидеть, попить кофе, там, подумать о вечном или встретиться с человеком, пойти куда-то дальше. То есть понятно, что находиться прямо вот там часами на улице не получится, но, тем не менее, улица как общественное пространство, комфортное для жителей, продолжает работать.
Когда мы говорили об урбанистике и то, что в нее входит, грубо говоря, да, то есть она где-то наверху и включает в себя очень много факторов, а психологию она включает? Вы говорили о социологии, это понятно. А психология мне вот в данный момент показалась тоже очень важной, потому что человеку уже должно хотеться проводить время на улице. Ему должно хотеться присесть, как вы говорите, и попить чашечку кофе и всего остального. А это такая вещь, которую ты не запрограммируешь, не обустроишь, не построишь, не спланируешь абсолютно.
Ну, действительно, вот в центре урбанистики, в принципе, стоит человек и вот его место в городе. И там, условно, чтобы человеку хотелось находиться на улице, чтобы он, условно, не проходил ее, а остановился просто и осмотрелся, и там просто понял, что он хочет вот здесь постоять. Для этого есть определенные принципы там комфортного, например, общественного пространства. И оно начинается с застройки, что должна быть разнообразная, например, архитектура и человеческого размера, чтобы там дома не давили на психику человека, или там не было слишком большой площадью, чтобы пустота не давила на человека. И заканчивая там, например, просто удобными пешеходными переходами, которые находятся там, где ходят люди, а не в 300 там, или в 200 метров левее, правее, и там с лестницами, например. То есть это вот такой очень огромный пласт, которым действительно занимаются очень давно, и, в принципе, ну, опять же, это не больше про какие-то конкретные решения, это сколько про определенные принципы, которые, как правило, работают абсолютно во всех климатических зонах, там, часовых поясах и городах.
Московский Urban Forum. Давайте перейдем к нему. Угу. Он продолжает работать сейчас, я правильно понимаю?
Нет, он уже закончился.
Закрыл, уже закончился. Сколько он прошел дней?
Он, по-моему, с четверга по воскресенье.
То есть... Вы были там спикером?
Да. То есть там два дня – это официальная программа, где очень много чиновников, там выступал как раз Путин, а следующие дни – это уже фестиваль, где открытый проход, и каждый может зайти послушать... что-то интересное про город.
Уже не первый раз проходит Urban Forum у нас в городе. Для вас это знак чего?
Это в первую очередь знак того, что, в принципе, урбанистика вошла в умы чиновников и обычных людей, то есть перестала быть чем-то хипстерским, и все поняли, что все-таки комфортные города – это не только вот там что-то, чтобы пиво, условно, попить крафтовое на улице, это все-таки вопрос комфорта жизни, привлечения специалистов и... просто роста экономики, в том числе государства.
Вам нравятся люди и разговоры, которые ведутся? Ну, давайте мы будем говорить про последний форум, которые велись на Urban Forum 2018.
Ну, вот, к сожалению, официальная часть, вот, которая там с Собяниным и правительством Москвы, она чаще всего напоминает такой отчет о достижениях. То есть, мне кажется,
отчетное
что...
Отчетное мероприятие.
Да, мне кажется, что форум — это больше... для того, чтобы, вот условно, у нас есть что-то хорошее, вот мы этого добились так-то, так-то, а еще у нас есть проблемы, давайте сядем, обсудим. И вот смысла звать мировых там лидеров в области урбанистики, классных архитекторов или транспортников, чтобы им рассказать, как у нас все хорошо, мне кажется, смысла особого нет, потому что, ну, например, все мы понимаем, что у нас не все хорошо. У нас есть проблемы, которые там идут уже десятилетия, и там часть из них решается, а часть продолжает по накатанной идти. И вот мне кажется, что это вот такое довольно-таки большое упущение. Ну, все понимаем, что предвыборный сейчас год, и, возможно, по-другому было нельзя. Но зато вот там, где шли более мелкие дискуссии, там вот не в главном зале, а в залах поменьше, где уже профильные специалисты сидели, это было довольно интересно. То есть, ну, вот приведу пример на сессии про устойчивое развитие города и озеленение. И, например, там главный... ландшафтный архитектор, а нет, главный директор аптекарского огорода сказал, что вот, и знаете, почему у меня на территории растут там цветы, например, а в соседнем дворе не растут? А потому что там убирают словно листву, и просто почва ничем не питается. А вот знаете, еще было бы классно вот вдоль вылетных магистралей делать не газон, за которым очень сложно ухаживать, и который, ну, особо так бесполезен, а вот дико растущие травы, например. За ними нужно меньше ухаживать, и это плюс будет для экосистемы в целом. То есть там и жучки, и паучки условно водятся, и мы восстановим условно то, исправим как асфальтовый плац, так называемый, который вот сейчас превращен частично в город.
Иными словами, хочу подвести итог. Вам нравятся люди, которые туда приезжают, но пока вам хочется больше там обсуждать проблем, нежели говорить о том, как у нас все хорошо. Сейчас там так происходит.
И то, и другое, потому что у мэрии Москвы есть, ну, объективно то, что они делают хорошо, например, дизайн-код, МЦК, те же самые. А есть проблемы, например, с точки зрения безопасной организации движения на улицах. То есть у нас с этим проблемы, и мы отстаем там от стран Европы или тем более США.
Какие-то сессии вот на эту тему вам понравились, или были ли они вообще на Москву?
Они были, там в том числе приезжал вот директор американского агентства НАКТО, то есть, и которые вот прославились как раз тем, что они отошли от прошлого представления о том, как должна выглядеть улица, и больше сконцентрировались на том, как сделать улицу эффективной, при, ну, не снося при этом здания, а просто с помощью дизайна. И вот как раз там про успокоение трафика, что ну, дизайн должен прощать ошибки водителей, не приводить их к смертям, например. И это довольно-таки классная сессия была. Ну и в том числе вот я лично читал лекцию про то, как сделать улицы комфортными и безопасными уже с точки зрения не только дизайна, но и планирования.
Как? Это как раз ваша лекция, где вы были спикером?
Да, это моя лекция. Она длилась час, я не уверен, что я смогу вот из-за оставшееся время ее рассказать.
Это точно, даже целой бы программы нам не хватило.
Да, но условно это все начинается, опять же, таки с застройки, то есть как вот улица прямая, она виляет, или там однообразная архитектура разная, заканчивая количеством проезжих полос для движения, удобными переходами, и вот как раз дизайном, что, например, иногда на небольших улицах не нужно ставить светофор, который дорогой и который там всех бесит, а сделать лучше круговое движение, перед которым водитель обязательно притормозит и пропустит условно всех. И там просто есть статистика, что на светофорах аварии более, как правило, кровавые, чем на вот круговых развязках. То есть это вот один из там десятков примеров.
Интересный вопрос. Тенденция сейчас больше на то, чтобы изменить и благоустроить, как-то модифицировать уже сложившуюся застройку? Или есть все-таки больше запрос на том, чтобы новую Москву заново отстраивать? Ну, мы же понимаем, что заново построить гораздо проще, чем менять то, что уже сложено.
Нужно делать и то, и другое. Ну, понятное дело, что когда вы делаете новое, нужно пытаться не допустить ошибок, чтобы не платить дважды.
Потом не менять, да.
Да, и с этим, опять же, в Москве очень большие проблемы. Например, как где-то на северо-западе построили небольшую улицу через дворы, условно, и там впихнули подземный переход, которым никто никогда не будет пользоваться. Но, тем не менее, вот они на ровном месте создали препятствия для людей, и вот как ни странно, ухудшили безопасность, потому что теперь водители там гоняют. Но сложившаяся застройка тоже нужна.
Пешеходы наверняка переходят в неположенном месте.
Конечно, там есть разрывы, но потому что никто не будет на полумертвой такой улице спускаться в подземный переход для перехода 20 метров. Ну, это просто вот как раз это не учитывает психологию людей. То, что мы привыкли ходить кратчайшим путем и экономить энергию. И это сложившийся эволюционный механизм, который не исправить там, за там, многие миллиарды рублей. Или...
А можно ему следовать? Следовать безапелляционно. Я к тому, что это, в принципе, можно назвать теорией хаоса из серии того, как, помните, мы с вами ходили в школу, мы же ходили по грунтовым дорожкам, которые сами протоптали. И только сейчас, хотя еще не факт, где-то их сделали асфальтовыми. Ну, то есть люди наконец-то поняли, думают, черт побери, вот так вот углом, а мы им тут дорожку клали, они не ходят, а вот здесь нам газон повытоптали, они думают... Ну, ладно, может быть, им здесь положить дорожку.
И не, отлично. Не, ставят забор.
То есть еще и не так, оказывается. Ну, грубо говоря, если просто взять и сделать так, как они хотят, грубо говоря. Вот если они ходят по газону здесь, по диагонали, ну, это же правда удобнее. Мы положим им здесь дорожку. Вот как вы говорите, получается, нужно было не делать там пешеходный подземный переход, а сделать что? Как они хотят?
Наземный.
Наземный?
Да.
Это всегда будет лучше?
В 95% случаев, да. То есть с помощью дизайна можно управлять там поведением людей, но и в том числе ну, не нужно забывать, что люди-то, они не роботы, которые ходят по запрограммированной программе. И в этом плане нам было бы классно поучиться у голландцев, которые, собственно, съели в этом собаку, и они последние там 30 лет изучают дизайн пространства, открыли много новых и интересных там каких-то вещей, типа, что можно убрать проезжую часть и тротуары, сделать единое вот ровное пространство, и пусть люди с машинами сами договариваются друг с другом, как пользоваться этим местом. И выяснилось, что это удобнее для людей и безопаснее. Хотя, казалось бы, это вот нарушает там скрепы товарища полковника из ГИБДД какого-нибудь и советского градостроителя, которые считали, что все должно вот быть прямо, параллельно друг другу, условно.
Котлеты отдельно, мухи отдельно.
Да.
По поводу, знаете, этой теории, о которой мы сказали, в плане транспорта московского, можно ли сказать, что у нас что-то подобное наблюдается? Мне хочется перенести, я, конечно, понимаю, что я, может быть, сильно замахиваюсь, но, например, на московский метрополитен. Вот эти вот дорожки асфальтовые, протоптанные самими людьми, они могут в том числе вот как-то влиять на развитие таких гигантских транспортных систем, как метро?
Естественно, все начинается, знаете, ну, с малого и потом переходит в большое. И, например, в метрополитене и, в принципе, в транспорте есть такой термин, как проблема последней мили. Это как раз вот когда есть, условно, станция метро, но до нее неудобно доходить. Например, вот эта вытоптанная тропинка, она удобна всем, но в дождь она превращается в слякоть. И людям уже неудобно по ней ходить, чтобы не запачкать обувь, и они, скорее всего, откажутся от поездки на метро в пользу там такси, машины или чего-либо еще.
И сейчас уже есть понимание того, что лучше, может быть, передвинуть эту станцию сюда, она будет популярна, удобна и не бесполезна.
Ну, не то, что прям станцию, но как минимум заасфальтировать эту дорожку точно.
Есть, спасибо большое, конечно, не хватает времени. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был Аркадий Гершман. Аркадий, спасибо вам большое, урбанист. Я вынужден сказать, что наша программа закончилась. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, пока.